Одно дело, я сам уеду от близких, другое дело, ну, меня, по сути, заберут от них. Если я соглашусь соблюдать этот закон, я как будто бы соглашаюсь на насилие. Какой-то такой высокой степени тревоги или страха у меня нет. Вот такой, знаешь, какой-то парализующий, когда я не могу уснуть, когда я хожу из угла в угол, что же будет, вдруг завтра с обыском придут, а там какая-то машина подозрительная.
Горизонт планирования завален.
Всем привет! Это подкаст «Горизонт планирования завален». Меня зовут Максим Поляков, я журналист издания 7 на 7. В первых трех выпусках подкаста я рассказывал истории людей, жизнь которых изменилась после 24 февраля. Один выпуск, один герой. Но сегодня все будет по-другому. Вы услышите голоса нескольких человек. Все они будут говорить о свободе и несвободе. Но все же больше всего времени я уделю герою из Санкт-Петербурга. Недавно его признали иностранным агентом, а он отказался соблюдать этот закон, то есть ставить плашку в соцсетях и отправлять отчет в Минюст. Но при этом он остался жить в России. И, наверное, это единственный такой иноагент. И закон не соблюдает, и из страны не уезжает. Его история тоже про свободу. И в этом выпуске мы не обойдемся без вот такого вот звука. По традиции, с его помощью мы закроем слово «ва***». Российское государство требует заменять его на термин «специальная военная операция». Абсурд какой-то. И последнее. Я записывал героев в сложных условиях. Иногда на записях будут слышны звуки машин или звуки улицы. Отнеситесь к этому спокойнее.
Я по пятницам со своей вот подругой Мариной Козиной хожу на сайкл-тренировки. И у Марины на часах появилось сообщение другой нашей общей подруги, которая написала, что Кирилла признали иноагентом.
Это Кирилл Федоров, психолог и правозащитник, сооснователь движения «Психология за права человека» и проекта «Телу говорит да». Как профессиональный психолог, он много лет консультировал уязвимые группы, представителей ЛГБТК+, сообщества, людей, живущих с ВИЧ, людей с инвалидностью. Видимо, из-за этого, а еще из-за того, что он выступал против войны, его и признали иноагентом.
Вот, и мы вышли с тренировки и, в общем-то, стали смотреть новости, что там вообще известно, и стало понятно, что да, действительно, там есть человек с таким именем, как у меня. Но многие СМИ стали писать про некого блогера, да, что признан блогер Кирилл Федоров. И есть такой, в общем-то, блогер, который пишет о войне. И была какая-то небольшая надежда, скажем так, что, может быть, это о нем идет речь. Поскольку нет никаких способов узнать здесь и сейчас, да, у Минюста, не позвонишь в Минюст, да, в клиентский отдел и не спросишь, как бы, это вот вы меня имели в виду или нет. А, только, по сути, по отчеству какая-то была зацепка, да, понять, какое отчество у того человека, и про меня речь идет или про него. И я его нашел в соцсетях и написал, и у него оказалось другое отчество. И тогда, в общем-то, я уже в этот момент решил, что, наверное, действительно все-таки речь идет про меня. Но там еще был важный аспект, что он провластных достаточно позиций, он поддерживает в Украине, и вряд ли бы его внесли в этот список.
И друзья, и юристы советовали Кириллу соблюдать закон об иноагентах, ставить на каждое сообщение в соцсетях плашку «Данное сообщение создано и или распространено», и раз в 3 месяца отправлять отчет о своих тратах в Минюст. Но у Кирилла были сомнения.
Вот когда я думал о том, что я буду его соблюдать, то есть мне же надо решение принять в итоге, да? Вот когда я моделировал эту ситуацию, что вот я пишу эти отчеты, вот я на каждый сторис и репост, как мне сказали юристы, значит, ставлю вот этот текст. Вот я себя чувствовал отвратительно, да, эмоционально. То есть у меня было ощущение, что вот я, если я соглашусь соблюдать этот закон, я как будто бы соглашаюсь на насилие. То есть я просто раз в 3 месяца прихожу, меня насилуют, я ухожу и, в принципе, дальше живу свою жизнь. Ничего страшного, да. Ну, это же дико звучит, правильно?
Когда человека прежде всего лишают контроля за тем, что происходит, он ощущает себя беспомощным, он ощущает себя лишенным какой-либо возможности влиять на то, что с ним происходит.
А это Денис Греков, Философ, общественный деятель и преподаватель критического мышления.
Это его шокирует, и дальше, в общем, уже дело техники. Дальше идет по накатанной, то есть последовательный отказ от себя, который происходит с этим человеком. Здесь на помощь приходят нам уже древние философы, стоики, где, в общем, есть такой принцип дихотомии контроля. Принцип дихотомии контроля заключается в том, что мы разделяем ситуацию на две сферы. Сферы, в которой сохраняется наш контроль, и сферу, где мы его полностью потеряли. Цицерон описывал это с помощью метафоры лучника. Метафора лучника звучит так. Лучник контролирует ситуацию ровно до тех пор, пока он не отпустил стрелу. То есть вот это событие, выстрел в цель, раскладывается на две главных сферы. Сферу, где лучник что-то контролирует, и сферу, где он не контролирует уже ничего. А при этом, естественно, заботиться о том, что ты делаешь, и о том, какой ты результат получаешь, надо именно там, где сфера твоего контроля, где от тебя что-то зависит. Бесполезно заботиться об этом, когда ты уже выпустил стрелу. По сути, это момент, когда уже надо забыть о любом контроле.
О субъектности и умении сохранять контроль над собой внутри любой ситуации Денис рассказывает на примере инфузории туфельки.
Даже если инфузорию туфельку какую-нибудь потыкать острой палочкой, она начнет там как-то елозить, сокращаться, отползать куда-то, да? То есть, если вот ты камень потыкаешь острой палочкой, он никак не отреагирует, он просто, ну, ты его отодвинешь. А вот уже какая-то самая простейшая жизнь обязательно как-то себя проявит. Там начнет сокращаться, что-то такое выпускать, впускать, добавлять в ситуацию что-то от себя. У человека, естественно, это все сложнее устроено гораздо, но сама суть того, что такое вот эта субъектность, она остается, по сути, той же самой. То есть, человек ощущает эту границу между собой и миром и как-то реагирует.
После 24 февраля многие люди стали чувствовать себя менее свободными, чем раньше. Но некоторые искали способы сохранить свою внутреннюю свободу. Я попросил слушателей подкаста рассказать такие истории. И вот первая из них. Про надпись «ПТН-ПНХ». Вы можете погуглить, что это значит. А еще про футболку и сумку с цветами украинского флага.
Я на самом деле Украину поддерживала всегда, потому что у меня там семья, у меня там друзья. Я одна из тех, кто считает, что войну началась не 24 февраля, а еще в 14-м, когда Гиркин зашел в Славянск. Я, кстати, была в Славянске, волонтерила там, я все это видела, все это знаю. И у меня друг Днепре, который делает футболки патриотические. У меня есть футболка с Трезубцем, у меня есть футболка с гостиницей «Парус» из Днепра. И у меня есть футболка, где написано «ПТН-ПТНХ». Я ее носила спокойно в Томске, потому что особо никто не вникал, что у меня там написаны какие-то буквы. Ну, иногда под толстовкой носила, это давало мне такую как бы внутреннюю свободу. И, кстати, никто не реагировал. У меня на велике украинская ленточка, у меня есть еще футболка в флагах Украины в форме бабочки. И однажды в ресторане девушка ко мне подошла и сказала, что она из Украины, и поддержала меня. А насчет сумки это случилось очень неожиданно. Я не задумывалась, потом смотрела. У меня подруга сумку подарила когда-то давно. И там, оказывается, два цвета — голубой и желтый. Я такая, давай-ка похожу. Ну, пока ничего такого не было, на меня не реагировали. Это, наверное, потому что все-таки не Москва, не Питер, в регионах как более спокойно относятся. У нас до сих пор на одном старом, причем здании, это здание бывшего детского дома для польских детей. То есть, когда началась Вторая мировая, поляки, которые тут жили и которые были репрессированы, пошли в польскую армию воевать против фашистов, и их дети, которые оставались без родителей, жили в определенном специальном польском доме. И там до сих пор надпись нет, и всем как-то пофиг, никто его не закрашивает.
Горизонт планирования завален.
Вернемся к Кириллу. Несмотря на то, что ему говорили коллеги, друзья и юристы, он решил не соблюдать закон об иноагентах. До него такое же решение приняли несколько человек, но только после того, как уехали из России. Кирилл – первый, кто остался и кто отказался ставить позорную плашку.
мы же принимаем решение, ну как мне кажется, по крайней мере, я принимаю решение то или иное, не исходя из того, дотянется до меня государство или не дотянется, а насколько я его считаю правильным с точки зрения собственных этических воззрений, там, системы ценностей, совести, здесь можно по-разному называть, но примерно понятно, о чем я говорю. И это решение правильно. То есть я живу в России, я не хочу и не планирую уезжать из России, меня назначают иноагентом, то есть вот такая система координат, в которой я существую, да, и мне нужно принять решение. И вот находясь в этой системе координат, правильное решение не соблюдать этот закон. Но для меня это не новая концепция, что свободу надо практиковать. И есть разные уровни свободы. Есть политическая свобода, да, которая может быть, там, опять-таки, больше, меньше. А есть еще же свобода такая экзистенциальная, да, которую мы тоже, в общем-то, практикуем. И история с иноагентством, она для меня не первая. Я не готов соблюдать законы, которые приняты с одной единственной целью. С целью урезать свободы и права человека. И эти законы, в общем-то, особо... Их законодатели, да, те, кто эти законы, в общем-то, разрабатывает, не особо это и скрывают, для чего эти законы принимаются. Там, закон о запрете пропаганды, значит, нетрадиционных сексуальных отношений. Да, я его не соблюдал, никогда не ставил 18+, даже если несовершеннолетние участвовали в этих мероприятиях. История с митингами. Я не понимаю, что такое там согласованный, несогласованный. Есть право на свободу мирных собраний. Я хожу на те акции, которые кажутся мне важными. Я не смотрю, вот оно там согласовано или несогласовано. И история с иноагентством, она ровно такая же. Это вот про практику свободы в своей повседневной жизни, в своих выборах. И мне кажется, что очень часто не хватает такого понимания. Да? Кажется, что, в общем-то, все время свобода привязана к политическим институтам, и они диктуют, в общем-то, насколько ты свободен, так или иначе. Мне кажется, что когда у нас есть проблемы с политической свободой, очень важно заходить с другого угла, с другой стороны, и все-таки больше стремиться практиковать вот эту свою, ну, персональную, что ли, свободу. Хотя понятно, что здесь есть высокие риски, но, опять-таки, мне кажется, что на той территории, где этой свободы меньше во всех смыслах становится, гораздо как раз-таки важнее и правильнее вот оставаться и практиковать эту свободу. Для меня очень важно оставаться с близкими, да, рядом. На что мне, значит, отвечают: да, но если, например, тебя посадят, ты же уже не сможешь быть рядом с близкими. Смысл тогда там оставаться? Ну, для меня это вот прям очень принципиальный момент. Одно дело, я сам уеду от близких. Другое дело, ну, меня, по сути, заберут от них. Да, и то, что меня заберут в этом, это не мое решение, это не моя вина. Это действие представителей власти. А если я сам покупаю билет и говорю близким, ну, ладно, в Zoom будем общаться, и уезжаю. Ну, вот это уже про меня и про мой выбор. Его можно, опять-таки, аргументировать, да, и там есть своя линейка аргументов, но он, вот мне он не подходит.
Я совершил другой выбор. Из-за опасности попасть в тюрьму еще в начале марта я уехал из России. То же самое сделал и философ Денис Греков. О вынужденном переезде и последовавшей за ним переоценке ценностей из-за войны мы говорили во время интервью.
Это похоже на какую-то вот катастрофу. То есть вот ты живешь на побережье, и пришла цунами. Что ты можешь сделать? Что ты контролируешь? Ты контролируешь в основном только пути спасения себя и каких-то других людей, которые вокруг тебя, да? То есть ты можешь попробовать забраться там на какую-то высоту, ты можешь попробовать убежать, найти какое-нибудь прочное строение, которое это все выдержит, да, и так далее. Или как с дождем, ну ты не контролируешь погоду, но ты можешь там открыть зонтик, например, или переждать где-то, или еще что-то. В этом смысле проблема в том, что вот эти вот все вещи, как мне кажется, они не связаны с идентичностью. Ну вот когда приходит цунами, тебе ситуация понятна, это физическое явление. И ты просто говоришь себе, ну окей, как бы, точнее не ты, а твой страх, да, надо делать ноги. Здесь все понятно, и это никак не меняет тебя самого. Это не лишает тебя, например, корней твоей там родины, твоего социума, да. Это не вызывает переоценку соотечественников, например, да, или того государства, в котором ты живешь. Это никак не влияет на твою идентичность, ну вот, например, как россиянина, да, ты просто удираешь от цунами. А здесь получается так, что мы столкнулись с катастрофой, которая задевает вот саму основу нашего «я», то, как мы себя определяем. И в этом проблема. Ну и здесь есть сферы контроля. Это что же ситуация, которая раскладывается на то, что ты можешь контролировать, а то, что ты не можешь контролировать? Большинство сограждан, например, ведет себя пассивно, да? Они не готовы предпринимать какие-то шаги, чтобы остановить все это. Ты не можешь это контролировать. То есть это не предмет твоего контроля, и, соответственно, это не твоя сфера ответственности. И, соответственно, это не часть твоей идентичности.
Об отъезде из России, потерянной свободе и пути к ее обретению рассказала мне коллега, журналистка важных историй Екатерина Фомина.
Привет! Меня зовут Катя Фомина. Я журналистка издания «Важная история». Наше издание российские власти признали нежелательной организацией. Что это значит? Это значит, что мы фактически для России враги народа. Мы не патриоты, мы террористы, мы экстремисты, мы те, кто подрывает российскую государственность. Что мы делаем для этого? Мы пишем правду о стране и о той войне, которая сейчас происходит в Украине. Сотрудничество с нежелательной организацией подразумевает сначала административную, потом уголовную ответственность. Что такое сотрудничество с нежелательной организацией, нигде, честно говоря, не написано. Писать для нежелательной организации, давать комментарии или интервью. В общем, под ударом оказались все мы, все те, кто с нами сотрудничает, и все те, кто дает нам интервью, потому что реально непонятно, что это будет значить для нас. Когда началась война 24 февраля, мы, честно говоря, не понимали, что будет дальше, мы не понимали, насколько это затянется, но через неделю мы приняли решение срочно эвакуироваться из страны. Переезд был очень болезненным, он буквально случился за сутки. Было очень сложно и очень страшно. Поначалу мы приняли решение, пока был этап переезда, всей этой сумятицы, вообще неразберихи, мы приняли решение не подписывать тексты нашими именами. Честно говоря, это было первый раз в моей жизни, когда я не ставила имя под своей публикацией. Мы просто подписывались редакция, то есть это было какое-то такое коллективное, сознательное. И с самого начала я давала слово украинской стороне, российской стороне, и однажды я опубликовала монолог брата погибшего военного в Украине. Брат этот, конечно же, согласился говорить только анонимно, потому что было страшно, ну и куча других нюансов вполне понятных. И, соответственно, этот монолог не был подписан моим именем. И я вижу в Фейсбуке, что мой друг публикует этот монолог, ну, с таким посылом, что, блин, посмотрите, вот, что происходит в семьях российских военных. И в комментариях к нему пришла куча людей, в том числе тоже тех, которых я знаю, которые знают меня, и они пишут, типа, что за хуйня, этот монолог написан вообще каким-то школьником за 500 рублей, кто-то другой пишет, этот монолог написан каким-то питерским эфедронщиком. И, честно говоря, я была в шоке, потому что я привыкла отвечать за свои слова, и я привыкла всегда быть готовой к тому, что я ответственна за то, что я публикую. Эта история, на самом деле, немного выбила меня из колеи, и в течение какого-то времени я продолжила не подписываться своим именем, но потом случилась буча, и это стало для меня переломным моментом. Я решила вернуть свое имя на сайт, и вот такое вот возвращение имен принесло мне огромную свободу, потому что, несмотря на то, что я сбежала из страны, я по-прежнему находилась у нее в заложниках, то есть я не могла быть полностью собой, я не могла полностью отвечать за свои слова. И вот это вот на самом деле, конечно, супер иррациональное чувство свободы, потому что то, что я подписываю тексты своим именем, на самом деле ставит меня еще под больший удар. Под больший удар того, что я окажусь за решеткой, если я вернусь в Россию, это ставит под удар мою семью, которая находится внутри страны. То есть как бы рационально это наоборот не свобода, да? Но внутри это было для меня таким освобождением. Я поняла, что быть собой, высказывать свое мнение, вот это вот такая нематериальная фигня, как свобода слова, которая, ну, как будто что есть, что нет ее, да, вот это вот внутреннее отсутствие, внутренней самоцензуры, это оказалось капец как фундаментально для моей личности и для моей, ну, и для меня как для профессионала, как для журналистки.
Горизонт планирования завален.
И снова Кириллу. Во время интервью он признался, что у него нет ни большого страха, ни тревоги. Эти эмоции он старается рационализировать, то есть контролировать.
Какой-то такой высокой степени тревоги или страха у меня нет. Вот такой, знаешь, какой-то парализующий, когда я не могу уснуть, когда я хожу из угла в угол, что же будет, вдруг завтра с обыском придут, а там какая-то машина подозрительная стоит. То есть вот если я пойду по двору и увижу возле своего дома полицейскую машину, у меня не будет первой мысли: ну вот оно, пришли. У меня будет: а, ну что случилось, наверное, там кого-то ограбили, кто-то подрался и так далее. Потом, да, в третьей какой-нибудь мысли будет там: а может это вот что-то связано с моей какой-то активностью. Это первый момент. Второй. В каких-то ситуациях, ну, какого-то вот прям ощутимого давления, когда тебя там вот инагентом, например, да, признают, или какие-то сообщения там присылают, какие-то угрозы. Ну, может появляться какая-то тревога, но я выстраиваю с ней отношения. Мне кажется, что я со своей тревогой дружу, и поэтому она для меня не как-то не разрушительна. Я могу ее увидеть, признать, спросить, что ты мне хочешь рассказать. То есть я вижу, что явно есть о чем поговорить, давай обсудим. И дальше очень рациональный разговор. Ты чего боишься, что завтра утром придут? А что на это указывает? Да? Хорошо, но если мы сейчас не будем спать, как это нам поможет утром при обыске, когда он будет происходить? Наоборот, вроде надо будет пободрее как-то быть, и много надо будет чего сразу же размышлять, планировать и так далее. И вот я как-то очень так с собой спокойно, доброжелательно разговариваю, и, в общем-то, ну, я бы это назвал такой работой с тревогой. И все, и она как-то проходит. Опять-таки, мне кажется, что просто бессмысленно тревожиться из-за того, что еще не случилось. И меня тоже вот многие спрашивают про арест, а что ты будешь там делать в тюрьме, там, ты же знаешь, сколько там насилия и так далее. И я не очень понимаю эти разговоры, потому что, ну, сейчас я не в тюрьме. То есть, когда я там окажусь, например, чего я очень не хочу, стоит заметить, то, в общем-то, я там буду разбираться, ориентироваться на месте, там будут уже какие-то очень конкретные условия, там будут конкретные люди, и там можно уже за что-то зацепиться, чтобы выстраивать свою поведенческую стратегию. А сейчас это просто, ну, некие фантазии, и этим, в общем-то, очень часто вообще активистское сообщество как-то впадает вот в это фантазирование. Когда репрессий еще не было, говорили о том, что вот уже сплошные везде репрессии. И, в общем-то, вот эта известная сейчас фраза, да, за последние полгода, там, падать раньше выстрела, мне кажется, что все-таки очень многие люди таких определенных оппозиционных взглядов, они склонны все-таки вот реагировать именно в таком формате. И это не исключает определенных подготовительных мер, там, связанных с доверенностями, ключами, дубликатами, там, логин, пароль близким дать, чтобы у них был доступ к твоим соцсетям, чтобы они могли публиковать информацию, походы к стоматологу, значит, все пломбы обновить, вот эти все истории, ты думаешь, ну вот это все-таки полезно в любом случае, да? То есть это не просто какое-то нагнетание, это точно то, что будет работать на тебя, если все пойдет по плохому сценарию, но при этом это, в принципе, неплохо в любом случае.
О страхе за свое будущее говорит и Денис Греков. Вернее, он говорит о том, что этому страху лучше не поддаваться.
А страх — это ж, в общем, инструмент контроля за субъектностью другого человека. Поэтому так важно сохранять контроль и не поддаваться страху. А другое дело, что здесь могут быть разные решения. Ну, то есть, как бы он с тем же успехом мог бы решить уехать, например. И это тоже, в общем, своеобразный способ сохранить субъектность. Почему? Потому что, ну, в общем, не обязательно же вот дожидаться всех этих последствий. Мы с тобой же уехали, и это, ну, наш способ сохранить субъектность тоже. Почему? Потому что я вот, например, для себя понимаю, что, сидя в тюрячке, я просто теряю возможности что-то сделать. Ну, то есть, зачем мне это надо? Лучше я напишу какие-то тексты, лучше я буду учить людей дальше, лучше я попробую что-то сделать организационно там и так далее, да, лучше я сохраню вот эти возможности для себя, буду эффективнее. Ну, потому что вот здесь как бы вилка такая, то есть ты можешь либо сесть, либо уехать. Ну, то есть, такова реальность. Иначе свою субъектность сохранить трудно. Если ты не готов сесть, тебе придется идти на компромисс, терять себя. Ставить там эту плашку, где-то себя сдерживать, не говорить, да. А потом начнется уже и говорить, что скажут, ну и так далее, да. Либо ты уезжаешь, и тогда ты остаешься собой и стараешься, в общем, как бы реализовать себя где-то снаружи. То есть это вот то, что от нас не зависит. Вот как бы сама эта развилка от нас не зависит, это обстоятельства. Так Россия сейчас устроена, что у тебя есть такой выбор. И в этом смысле он совершил такой выбор субъектный, мы совершили другой выбор субъектный, но и то, и другое – это вот как бы способ оставить контроль за собой. Самая главная мысль, которая должна, как мне кажется, сейчас у нас быть, это то, что мы не можем осознать ситуацию до конца и, соответственно, принятие каких-то окончательных решений по поводу себя, по поводу жизни, по поводу того вообще, как все изменилось, оно сейчас невозможно. Это не сфера нашего контроля. Не нужна вот эта дополнительная фрустрация от того, что мы не можем сейчас себе ответить на какие-то свои вопросы. Это нормально. С нами все ок. Мы проживаем это как можем. Мы совершаем свои выборы, мы делаем какую-то работу ума по этому поводу, мы проживаем какие-то кризисы идентичности. Это все большие проблемы, но это нормально. Это не делает нас какими-то больными или ущербными. Мы просто проживаем такой опыт. Если почитать какие-то мемуары там исторические, мы увидим даже, что мы не первые, кто через это проходит.
А вот еще одна история, которую прислал слушатель этого подкаста. Она о свободе, ее цене и грусти.
После начала вторжения в Украину я почувствовал, что произошло что-то ужасное, непоправимое. Мне казалось, что я сам тоже в чем-то виноват. 25 февраля я вышел на одиночный пикет. Плакатом нет. Я недолго совсем простоял, и меня увезли в участок. Но пока я стоял, ко мне подошла девушка, сказала: «Спасибо вам, я из Украины», обняла меня и заплакала. Во второй раз я вышел уже с просто пустым листком бумаги, а рот обмотал красным скотчем. Когда полицейский подошел, он спросил что-то, потом посмотрел на меня, понял, что я все равно ответить не смогу, и тоже увезли в участок. Я убежден, что мы всегда свободны, просто цена этой свободы бывает слишком высокой, пугающе высокой, наверное.
Я не хочу заканчивать этот выпуск на грустной ноте. Напоследок снова послушайте Кирилла. Он рассказывает о том, что ему помогает преодолевать свой страх перед будущим.
Во всей этой ситуации, вообще на протяжении всей моей деятельности, мне очень сильно помогает юмор, самоирония, где-то сарказм, то есть тоже есть разные форматы этого юмора. И я рад, что у моего ближайшего окружения тоже все хорошо с чувством юмора. Это всегда есть возможность постебаться над всем происходящим. Мне нравится, что юмор помогает, в общем-то, как-то уравновешивает какой-то внутренний пафос, который очень легко скатиться. Все эти разговоры про осмысленную жизнь, про свободу духа и так далее, все это вот звучит очень мессиански. Когда ты сам начинаешь себя как-то стебать внутренне, да, это не обязательно как бы публично происходит, то, в общем-то, ты как-то сразу понимаешь свое место в этом мире. Ну, то есть ровно занимаешь какую-то вот позицию, которая тебе близка. И это тебе не дает куда-то, вот, знаешь, оторваться от земли и улететь в какие-то дали, значит, всех этих духовных разговоров о свободе. Это же всегда так очень тоже как-то импровизированно происходит. Да, знаешь, вообще там все темы связаны с тем, что вот я не убрался дома, а если завтра вот придут полицейские, а у меня типа не убрано, и будет неудобно. Но с другой стороны, они же как бы ломятся ко мне домой, почему я должен думать, чтобы им было там удобно, например, знаешь, там, и вот какие-то такие внутренние диалоги, или кот какой-то неухоженный, надо его причесать, чтобы он выглядел прилично как-то, когда это все будет происходить. Вот что-то в таком духе, наверное. Или знаешь, там из серии, что вот я сейчас такое, значит, говорю о том, что вот сила духа, свободы, и как только, не знаю, мне там дверь позвонят, я дёру дам через балкон, значит, и побегу быстрее всех ближайшие границы, как бы не вспомнив ни строчки, которые я говорил ранее. Или знаешь, там, хорошо, меня посадят в тюрьму, но там главное найти папика, который тебя, в общем-то, будет поддерживать, и в общем, безопасность твоя будет завязана на него, да, или там, опять-таки, там, сейчас я, в общем-то, в личной жизни одинок, но зачем его устраивать на свободе, когда там уже будет все, в общем-то, в тюрьме предусмотрено, и личная жизнь уже устроится сама собой. Вот все в таком духе.
Горизонт планирования завален.
Это был 4-й выпуск подкаста «Горизонт планирования завален», который подготовила команда интернет-журнала 7x7. Мы набираем крейсерскую скорость, но нам не хватает вашей поддержки. Если вам понравился этот выпуск, расскажите о нем в своих социальных сетях, отправьте ссылку своим друзьям или напишите отзыв на Apple подкастах. А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал, который так и называется «Горизонт планирования завален». Следующий выпуск слушайте через 2 недели. Пока!